Я приветствую вас, дорогая церковь, также те, кто подключились на трансляцию. Приветствую всех, кто потом посмотрит это торжественное богослужение. И сегодня мы собрались в храме, в церкви для того, чтобы отпраздновать праздник жатвы. И вначале я хотел бы спросить, что такое жатва? Что такое жатва для каждого из нас? Как мы воспринимаем жатву? И что вообще символизирует жатва?
Конец года.
Подведение итогов, сбор урожая. Насколько я знаю, насколько я слышал, жатва – это время благодарности и время благодарений за урожай, за посевной год, который был. Это благодарность Богу за весь урожай, который был собран, за его благословение, за его водительство, за то, что он помог нам дойти до сего часа. И тема урожая для нас, наверное, живущих в городе и даже в селе на данный момент, немножечко имеет не такой смысл, как это было раньше. Однако в нашей традиции сохранилось празднование праздника жатвы. И этот праздник мы посвящаем благодарности. Однако в Священном Писании, когда мы открываем Библию, помимо благодарности, жатва символизирует еще один аспект, о котором я хотел бы сегодня с вами поговорить. Приглашаю вас вместе со мной открыть Евангелие от Матфея, 13 главу, и прочитать с 24 по 30 стихи. «Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем и выберем их?» Он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергивали вместе с ними пшеницы. Оставьте растения вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. После того, как Иисус, обратившись с этой притчей к народу, после того, как народ разошелся, то ученики попросили Иисуса Христа изъяснить им эту притчу. И этот призыв или эта просьба учеников, которая была адресована Христу, просьба о том, чтобы Иисус изъяснил им эту притчу, наверное, в каком-то смысле была признанием их собственного невежества. И этот поступок был свидетельством того, что они не все могут понять. Однако была и другая сторона. Возможно, ученики не до конца смогли понять ту притчу, которую Иисус Христос, обратившись к ним, рассказал, или они не уловили всей сути. И, обратившись к Богу, к Иисусу, они попросили Его, чтобы Он правильно им истолковал то, что Он говорил всему народу. Итак, цель этой притчи состоит в том, чтобы показать нам настоящее и будущее состояние Царства Небесного и Его видимой Церкви. Читая дальше, Матфея, тоже в 13 главе, с 37 по 43 стихи, да, приглашаю прочитать. Он же сказал ему ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны Лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царствия его все соблазны и делающие беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, и царствие Отца их, в царствие Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Что мы видим в этом тексте, в этом отрывке? Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, рассказывая притчу, расшифровывая ее, он говорит о том, что Сын Человеческий – это Иисус Христос, он является господином поля, господином жатвы, а также сеятелем доброго семени. Всякое доброе семя, которое существует в мире, принадлежит Христу и сеется Христом. Служители являются лишь орудием в руках Христа, посредством которых сеется это доброе семя. Поле есть мир, и это обширное поле, которое способно приносить добрый плод, однако не всегда оно приносит этого, а мы не всегда получаем добрый плод. Под миром подразумевается верная и видимая церковь, рассеянная по всей земле, а не только ограниченная пределами одного какого-то государства. Хотел бы обратить ваше внимание, что в данной притче она названа Его полем, то есть мир – это поле Христово, ибо все предано Ему Отцом. Какую бы власть ни имел сатана в этом мире, тем не менее, когда Христос приходит, он овладеть этим миром, он имеет на это полное право, ведь поле принадлежит ему. Доброе семя – это сыны царствия, причем не только по исповеданию, какими были иудеи, но искренне верующие, которые были внутренне таковыми. Подлинные израильтяне, объединенные в вере в Иисуса Христа и послушные ему. А плевелы – это сыны лукавого, так характеризуются здесь грешники, лицемеры, все нечестивые и злые – это дети дьявола. Они не носят его имени, но носят его образ, проявляют его похоти, и он властвует над ними. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 44 стихе. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 текст. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Это плевелы на поле мира. Они не приносят никакой пользы, только лишь вред. Они бесполезны сами по себе и вредят доброму семени своими искушениями и преследованиями. А почему именно плевелы? Почему Иисус Христос, изображая сынов лукавого, он избирает именно плевелы для того, чтобы показать, сделать разделение? Как вы думаете? Если взять это растение, плевелы, то можно заметить, что они встречаются очень часто в Палестине. Данное растение достигает высоту около 60 сантиметров. На ранних стадиях развития его невозможно отличить от пшеницы. Только во время созревания, когда семена плевела чернеют, легко заметить разницу. Эти семена ядовиты, и в случае употребления их в пищу вызывают острую тошноту, диарею, судороги, и это даже может привести к смерти. Плевелы изображают сынов лукавого, потому что их характер имеет сходство с этим растением. Враг, посеявший их, есть дьявол, заклятый враг Христа и всего доброго, враг славы Бога. Он враг для поля этого мира. Он старается его сделать своим, сея плевелы на нем. С тех пор, как он стал злым духом, он усердно сеет зло. Он сделал это своим занятием, имея целью противодействовать Христу. Интересно, что когда сатана делает самое большое зло, он прилагает самые большие старания к тому, чтобы скрыть себя. Ибо если он будет обнаружен, то его замысел будет не исполнен, то есть его замыслом грозит провал. Поэтому, приходя сей от плевелы, он принимает вид ангела света. Об этом пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 11 главе, в 13-14 стихах. «Ибо таковы же апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам дьявол, сатана, применяет вид ангела света». И вот здесь вот мы приходим к финалу. Жатва – это есть кончина века. И говоря о жатве как о кончине века, то возникает вопрос, почему Христос ставит знак равенства между жатвой и кончиной века? Какова типология взаимосвязи между жатвой и кончиной века? На эти вопросы мы ответим чуть-чуть попозже. И прежде чем мы перейдем к жатве, как о кончине века, я хотел бы спросить у вас, задать такой вопрос. Сколько всего праздников Бог дал израильскому народу? 7 праздников. Что символизирует число 7? Полноту. Число 7 символизирует полноту. И на что указывал каждый из праздников? И, может, кто-то может их перечислить, каждый из праздников? Да.
Пасха, Песах, рядом находился праздник, праздник обрезков, мы праздник считаем вместе, потом праздник Пятидесятницы, Шавуот, потом праздник после Шавуота был праздник Труб, потом после праздника Труб был праздник Йом Кипур, Судный день, потом праздник Кучи, праздник Суккот, потом появился Пурим, появился Господь Жена, Новый год.
Спасибо большое. Все эти праздники описаны в книге Левит в 23 главе. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должны созывать священное собрание. Вот праздники мои, 6 дней можно делать дела, а в 7-й день субботний покоя священное собрание, никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздник Господа, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». Левит 23 глава с 1 по 4 стихи. И далее идет описание каждого из праздников, которые даны были Богом израильскому народу. И изучая этот вопрос, готовясь к данной проповеди, я столкнулся с мыслью о том, что все эти праздники были даны не зря, и что все эти праздники, если взять сейчас православие или католицизм, то в каждом из этих христианских религий присутствуют свои праздники. Однако глубину смысла, который Господь ввел или внес в праздники, которые он даровал израильскому народу, такой глубины нету ни в одном из праздников, которые существуют на данный момент. И эти праздники были даны наравне с субботой и играли важную роль в религиозной жизни народа Божьего. Посчитав количество праздников, вы увидите, что их число 7. Это число божественной полноты. Жизнь народа израильского так или иначе была связана с числом 7. Особенно это заметно в праздниках. 6 дней работай и делай все дела твои, а день 7 – праздник, покой. В 7 месяц было 3 важнейших праздника. Это праздник труб, праздник искупления и праздник кущей. В 7 месяц начинался субботний год, когда жатва не собиралась, и посев не производилась, земля отдыхала. Юбилейный год также начинался с 7 месяца. Пятидесятница праздновалась по окончанию 7 недель от праздника первых плодов. А пресноки и кущи праздновались по 7 дней. Ежегодно происходило 7 торжественных собраний. Итак, число 7 – это число божественной полноты. И жизнь Израиля особенно религиозная, и празднование праздников тесно было связано с этим числом. 7 религиозных праздников в году, и каждый из них имеет свой черед, свое постановление, и это неспроста. Давайте вместе с вами рассмотрим значение этих праздников в плане Божьего спасения. Первый праздник, который праздновался израильским народом, это праздник Пасхи. Пасха – это день независимости, день освобождения, день обретения свободы Божьим народом, Израилем. Процесс освобождения был тесно связан с принесением в жертву Агнца. Благодаря крови Агнца евреи не погибли вместе с египтянами, вместе с язычниками, благодаря этой крови. Господь их пощадил, спас и освободил. В 1 Коринфянам, в 5 главе, с 6 по 8 стихи написано: «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так, как вы бесквасны, ибо Пасха ваша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Итак, в плане спасения ветхозаветний праздник Пасхи указывал или символизировал великую жертву Иисуса Христа, принесенную на Голгофе за искупление наших грехов. Следующий праздник – это праздник опресноков. Опресноки начинались в ночь Пасхи. Все брожженное и квасное удалялось из дома. Если у кого-то находили в доме закваску, то тот истреблялся из народа Божьего. Закваска – это символ греха. Мы видим, что Бог хочет очистить свой народ полностью от всех грехов через пасхальную жертву. Когда Христос, наш пасхальный агнец, умер на Голгофе, Он своей смертью навсегда похоронил закваску, то есть причину греха, которая заключается в недоверии Богу. Теперь мы начинаем сотрудничать с Богом, и Он очищает нас от греха. Как написано в 1 Иоанна, в 1 главе, 7 стихе: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». В Божьем плане спасения есть второй праздник – опресноков, тоже нашедший свое отображение. Третий праздник – это праздник жатвы первого снопа. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объявись сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и вознесет этот сноп Господь, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Левит, 23 глава, с 9 по 11 стихи. Этот праздник совершался утром после субботы, 14-го Нисана. Вечером в пятницу закалывался пасхальный агнец. 15-го была суббота, день опресноков. 16-го, по-нашему, это утро воскресенья, был праздник жатвы. Первого снопа, праздник первых плодов. В этот день священник брал сноп колосьев ячменя нового урожая и потрясал их перед Господом. До этой церемонии никто не мог жать поля и собирать новый урожай. Что же это означает в плане спасения? Христос был заклан 14-го Нисана. 15-го Нисана в субботу Он покоился во гробе, а на утро 16-го Нисана Он воскрес в третий день Пасхи. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. 1 Коринфянам, 15 глава, 20-21 стихи. Христос стал первым плодом прообразом жатвы будущей. Однако, если взять ветхозаветний прообраз, когда священник брал целый сноп, то в данном смысле можно сказать, что Иисус, нельзя его считать целым снопом, а это только один колос. И священник не потрясал одним колосом, а он потрясал целый сноп, потому что вслед за Христом воскресли те, кого решил воскресить Христос, как исполнение символа снопа потрясения. Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась. И камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Матфея, 27 глава, 50-53 стих. Итак, Христос и воскресшие с Ним – это типология первых сноп жатвы. Следующий праздник – это праздник Седмиц или праздник Пятидесятницы. Этот праздник праздновался спустя 7 недель после принесения снопа потрясения. Левит, 23 глава, 15-16 стихи. «Отсчитайте себя от первого дня после праздника, от того дня, в котором приносите сноп потрясения, 7 полных дней, до первого дня после 7 недели. Отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господа». День Пятидесятницы – это символ того, что жертва Христа принята, и Он стал ходатаем за людей, первосвященником, начавшим свое ходатайственное служение в небесном святилище. В день Пятидесятницы появлялись первые плоды Духа Святого. Но это не окончательная сила Духа. Это не поздний дождь, а только первые плоды грядущей жатвы. Это считается ранним дождем. Пасха, опресноки, первый сноп и Пятидесятница – это праздники, уже исполнились в начале зарождения христианской церкви. Но также должны исполниться и три оставшихся праздника, о которых мы сейчас поговорим. Следующий праздник – это праздник труб, о котором написано в Левитам, 23 глава, с 23 по 25 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Это призыв приготовиться к суду, который будет в день очищения. Это следующий праздник. Трубный звук всегда к чему-то призывал. Призывал и готовил народ Божий к битвам, к началу месяца, к началу года. А в данном случае праздник труб символизирует и призывает к суду. Народ должен был исследовать свое сердце, смириться перед Богом и примириться с ближними. 10 дней трубили трубы, и 10 дней шел процесс подготовления к суду, и шел процесс исследования своих отношений с Богом. Как же этот праздник нашел свое отражение в Божьем плане спасения? С конца 1833 года до 1844 четко звучала весть приготовления к суду. Такие посвященные мужи, как Миллер, Ирвинг, Вольф, проповедники англиканской церкви и многие другие, кто на тот момент изучали книгу пророка Даниила, обнаружили в ней пророческий период 2300 вечеров и утр, и сказали мне: «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Даниила, 8 глава, 14 текст. Согласно пророчеству о том, что нужно считать начало периода, то начало считается от указа о восстановлении Иерусалима. Это 457 год в правлении царя Артаксеркса. Верующие обнаружили, что очищение святилища приходится на 1844 год, так как под очищением святилища ветхозаветнее время подразумевается время начала суда, то верующие стали провозглашать весть о том, что в 1844 году начнется суд. Эта весть, которая провозглашалась все эти годы, была исполнением праздника труб в Божьем плане спасения. Шестой праздник – это день очищения, день искупления или Йом-Кипур. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и принесите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа вашего, и всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». Левит 23 глава с 26 по 29 стихи. В этот день Бог посредством суда в отделении святилища в святом святых, а также посредством посреднического служения первосвященника очищал народ от греха и примирял его с собой и со своим законом. Помимо этого, день искупления начинался юбилейный год, год физического освобождения рабов земли. И вострубит трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей и освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Левит 25 глава, 9-10 стих. И как же все это отображается в плане Божьего спасения? Точно так же, как и праздник труб готовит людей к суду за 10 дней до его начала, так же и весть о начале суда на небе провозглашалась 10 лет, с 1834 по 1844 год. Христос, согласно пророчеству книги Даниила, и сказал мне: «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится, вошел, как наш первосвященник, во святое святых небесного святилища». В день окончания суда начинался юбилей, провозглашающий свободу людям и земле. Юбилей начинался с того, что трубили трубы, объявляя свободу. Это символ второго пришествия Христа, когда затрубит труба Господня. Итак, земле возвращается покой от войн, болезней, убийств, эксплуатации человеком. Остается последний, седьмой праздник в Божьем плане спасения. Седьмой праздник – это праздник кущей, окончание земельческих работ, когда плоды все собраны. Это последний праздник в плане искупления. Все плоды были убраны с полей виноградников и фруктовых садов. Исход 23 глава, 16 стих. «Наблюдай, и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какое ты сеял в поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Левит 23 глава, 33-34 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздника кущей 7 дней Господу». Левит 23 глава, 39 стих. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы соберете произведение земли, празднуйте праздник Господень, день 7-й, в первый день покоя и в 8-й день покоя». Этот праздник напоминал о входе израильского народа, выходе израильского народа из Египта, из рабства. Также этот праздник отпраздновали израильтяне, выйдя из земли Вавилонской, из плена, вернувшись на родину. Неемия 8 глава, 17-18 стихи. «Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. От дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая, и читали из книги закона Божьего каждый день, от первого дня до последнего дня». То есть этот праздник символизировал выход из места рабства и поселение на свободной территории. Но кущи – это не постоянное жилище, это палатка, и строилась она из временного материала. Левит 23 глава 40 стих. «В первый день возьмите себе ветви красных дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь перед Господом Богом вашим 7 дней». Пальмовые ветви, выход из места рабства, конец сбора плодов, временное жилище. Что вообще это может нам напоминать? Какой символ в этом мы можем увидеть? книге Откровения мы читаем: «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен, и народов, и языков стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Великое множество спасенных с пальмовыми ветвями в руках после окончания жатвы второго пришествия Христа будут забраны с земли, с места рабства, из духовного Вавилона, и они будут на свободной территории в течение тысячи лет. Но они будут там временно, как временны кущи. Их дом — обновленная земля, куда они вернутся после тысячелетнего царства. Итак, праздник Пасхи и опресноков нашел свое исполнение на Голгофе. Воскресение и вознесение Христа и тех, кто совершает вместе с... И кто воскрес вместе с Ним, а также излитие Святого Духа на Первоапостольскую Церковь – это исполнение третьего и четвертого праздника, первый сноп потрясения и день Пятидесятницы. Затем идет перерыв во времени. В 1833 году проповедь о начале суда на небе – это исполнение праздника труб, а через 10 лет – начало шестого праздника – 1844 год, начало суда на небе. Христос вошел во святое святых небесного святилища. И вот наши дни. На небе вот-вот должен окончиться суд. Затрубит последняя труба при пришествии Христа, и начнется юбилей, после которого тысячелетнее царство, как исполнение последнего седьмого праздника кущей, кончине века, единственного праздника покоя, что... который еще не исполнился в свете Божьего плана. Три последних праздника шли один за другим в одном месяце. И действительно, проповедь о суде, начавшаяся в 1833 году, и начало суда в 1844 пошли один за другим. И вот последний Божий праздник Кущей найдет свое исполнение. Праздник Кущей был самым радостным праздником у евреев. Я верю, что это будет самый радостный праздник у спасенных. Да благословит нас Господь. Праздник Кущей – это не просто урожай, это не просто огурцы, помидоры, это не просто та жатва, которая у нас сейчас есть. Это не то, что пойдет сегодня нам на стол. Это Божий праздник в жизни Израиля и в жизни Церкви. Господь все сделал для нашего спасения и призывает нас пересмотреть свои сердца, чтобы это спасение для нас было действительным. И Он обещал, что, посвятив себя Богу, мы обязательно получим небесную любовь, и это станет самым главным индикатором истинности нашей веры, гарантирующей жизнь вечную. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за этот праздник жатвы, который у нас сегодня в нашей церкви. Мы благодарны Тебе, Боже, за этот символ, за то, что Ты так чудно все устраиваешь, за то, что Ты, Боже, нас благословляешь, даруешь нам вспоминать о Твоем пришествии, даруешь нам, Боже, вспоминать тот путь, который мы прошли вместе с Тобой. Ты помогаешь нам, Боже, преодолевать все трудности, с которыми мы сталкиваемся. Просим Тебя, Ты помоги, чтобы мы могли быть в числе спасенных в тот день, когда Ты придешь, Боже, для того, чтобы собрать тот урожай, который готов для Царствия Небесного. Ты благослови нас, чтобы мы прошли весь путь вместе с Тобой и были в Царстве Твоем в последний день. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.